Ну, Боже, не мог тебе так зарядить. Уже тебе поставили печать, миленький мой. Это твой неведомый Дерек Принц. И его адепты, которые там очень хорошо адаптировались. Я смотрел фотографии, они выстроили город Токмак, там за Бишкеком есть храм Божий. Маленький городишко районного значения, 1000 на 2. На фотографиях, когда посмотришь эти киргизы, киргизки, казахи, казашки, и вот такие лица, и вот такие руки поднятые, понятно сразу, как у Санмуна. У него тоже так. Могут люди доходить до такого, не то что экстаза, до такой потери здравого разума. Вот у Санмуна, я как-то фотографии тоже смотрел в одном журнале, он зачитывает в раз 1500 пар. Значит, без его согласия, без его откровения ни одна не выйдет замуж и не женится. Такую власть берет над волей их этот Христос. Если настал тебе брачный возраст, ты желаешь выйти замуж или жениться, пиши ему заявление, прикладывай свою фотографию, посылай ему. А он потом вот с женой сидит, дух говорит там, англичанин, женись на японке, там, Польку, выходи замуж за корейца и так далее. И вот они стоят оба в царских коронах, а вот так 4 ряда стоят эти новобрачные, и они подняли оба руки и благословляют. Действует. Это все равно, как, братья и сестры, вот, ну, духи заблуждения. Оно как происходит? Я как-то в Новосибирске пошел билет брать. Мы на Дальний Восток летели. А как раз тогда сильно так вот Кашпировский-то выступал. И вот стоят женщины такого интеллигентного вида, там шарка так вот, и они о чем-то беседуют. И смотрю, одна рассказывает. Вот объявляет, сейчас будет передача его. А у меня нога отнимается. Я скорее за стол, и со стулом туда, к телевизору. А я смотрю, вроде, ну, женщина-то, ну, не из деревни откуда-нибудь. И не удержался, говорю, и что ж помогло? Да вот сначала помогло, теперь опять отнимается. Да и обе ноги теперь уже отнимаются. Говорю, миленький, простите, что я ваш женский разговор подслушал. У вас еще и головы отнимутся. Если вы за стул хватаетесь, чтобы к телевизору... Телевизор, Кашпировский. Да у него одни глаза страшные, сатанинские. Чтобы там туда еще смотреть. Я говорю, вы же простите, я аж волнуюсь так. Ну, вы куда летите? Она говорит, на Камчатку. Я, а кем вы там, где живете, кем вы? Я вулканолог. Значит, ученый человек, вулканами занимается. Я говорю, так вы над бездной ходите. На киевные огненные ходите. Вам тем более надо Бога знать по-настоящему. Ну хорошо, что как раз у меня в кармане оказалось 3 Евангелия. Всем подарил. Вот, говорю, видите, читайте, отворачивайтесь. Он вас как раз до вот той бездны, дышащей бездны доведет, это Кашпировский. Так вот, действие духов, видите, оно как? Когда Господь отступается, нам не надо Бога обвинять. Вот я сегодня буду немножко непонятное место читать из Слова Божия. Вы Бога не обвиняйте, я его тоже не обвиняйте. Просто нам надо понять это. В 74-м псалме читаю с 3 стиха такое слово, 74-й псалом. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней. Я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте. И нечестивым, не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыно. Ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышения. Но Бог есть судья. Одного с ним унижает, а другого возносит. Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней. Полное смешение, и он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. Я признаюсь, что когда первый раз прочитал, я это много раз читал Библию, думаю, Боже, ну как же, здесь что-то аж, ну вроде к Богу не относящее. Что в руке его чаша полное смешение. И будут пить Сначала думал только о суде, только о наказании, которое будут испытывать все нечестивые, которые не будут слушаться голоса Господа. А потом еще посмотрел вот одно такое место, давайте заглянем в него. Второе послание Фессалоникийцам, вторая глава. Читаю здесь 10 стиха. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в лжи». Это не то, что Бог специально, «А, ты меня не слушаешь? На тебе». Нет, а Бог отступается, «Ты меня не слушаешь? Я тебе любовью звал, я тебе светом истины». Допускает Бог. Бог не хочет, чтобы люди кто-нибудь погибли, чтобы кто-нибудь заблуждался. А если человек вот действует так, очень хороший пример, мы еще сколько хватит времени, мы немножко сегодня коснемся, как Валаам. Первый раз пришел, послы Валака пришли к нему, помните, да, кто читает книгу «Числа» там с 22 главы, 23 главы. Он говорит, и с чем пришли? Вот Валак послал нас. Мы знаем, что ты пророк, которого ты, если кого благословишь, он будет благословен, кого проклянешь, он будет проклят. И он тебе почесть окажет, вот подарки привезли, приди, народ вышел вот из земли египетской. Он говорит, хорошо, вы останьтесь, я спрошу Бога, потому что ни большого, ни малого не могу делать по своему произволу. И Господь ночью к нему приходит, как свидетельствует писатель Библии. И спросил его Господь, что это за люди у тебя? Он рассказывает. Бог говорит, не ходи и не проклинай, потому что этот народ благословен. Валаам потом и сам сознавался. Бог говорит однажды. И Бог не человек, чтобы ему сполагать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Люди утром встали, послушали, отправились назад. А он их опять посылает. Да еще более знаменитых, да еще с большими обещаниями, с большим подарком. Опять пришли. Да я бы тоже сказал вам, я не пойду. Я не могу от себя не говорить ничего. И, впрочем, останьтесь и вы на эту ночь. Я послушаю еще, что скажет Бог, что произошло. Смотрите, Господь к нему ночью приходит, и уже не спрашивает, что это за люди у тебя. Он говорит, если эти люди пришли звать тебя, иди. Только будешь говорить то, что я тебе вложу. И пошел. Но Бог, любя человека, он не оставляет вот без обличения. Почему я немножко говорил уже, когда начинает действовать какое-нибудь обольщение, какой-нибудь корыстный интерес, какое-нибудь нечистое побуждение, обязательно Господь говорит. Поэтому и видит Валаам в дороге ангела с обнаженным мечом. И что он ему говорит? Если бы ослица не поворачивала, не легла под тобой, я бы тебя убил. А ее бы оставил живой, потому что путь твой неправ перед Богом. А что говорит сердце, которое уже увлеклось, обольстилось? Что говорит? Он не говорит, Господи, прости, возвращаюсь, не надо мне ни подарков, ни почести, ничего не надо. Нет, он говорит, я не знал, что ты против меня стоишь. Если это неприятно в очах твоих, я возвращусь. А мне приятно. Он не сказал это ангелу, что мне приятно, но так по самому смыслу слов. Если это тебе неприятно, я возвращусь. И смотрите, Бог ему не говорит через ангела, поворачивай назад, пока не хочет. Иди, сердце-то влечет. Сердце-то влечет туда. Печальный конец этот человек. Так вот, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить в лжи, да будут осуждены все неверующие истине и возлюбившие неправду. Страшная эта тема. Я вот иногда с братьями беседую или с молодежью, дайте мне вот эту папочку. О. Ведь невольно уже приходится собирать эти сокровища с адской печатью, чтобы иногда показывать. говорю. Вы посмотрите. Ну, это вот та пирамида самая, про которую я говорил вот здесь. Все, есть такое. Но тут еще не только это есть. Вы знаете, вот целая папочка уже собралась. Вот такие всякие приглашения. Ну вот. И с какими обещаниями? Одно маленькое прочитаем. Остановитесь, люди! Внимание всем! Впервые в Бишкек приезжает Алматинская церковь новое поколение. Мы готовы помочь всем, кому дорога жизнь, и не безразлична судьба подрастающего поколения, освободиться от колдовства, чародейства, от навязчивых мыслей и самоубийствия, от любых заболеваний, от проклятий, от порчи, под которыми живет вся наша страна. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Церковь новое поколение – это люди, которые любят Бога, поклоняются Богу в духе истине, имеют от Бога мудрость, силу и власть разрушать любые проклятия, какие существуют на земле. И как начну читать, о, стоит такой молодой человек, обещает, сотни тысяч человек могу исцелить в один раз. Обещаю. А таких посмотришь, вот таких вот. Ну, кому будет интересно, может, после собрания посмотреть. Это Польша, такая церковь, называется «Семья». Принцип устройства ее свободной любовь. По достижению совершеннолетия. И многое другое. И какой-то там президент, их Червинский или отец преподобный, или кто. Ну, а это вы, наверное, сами видали, может, где я вам когда показывал. Это на Маниле, на Филиппинах, когда был там конгресс, вот, миссии Возрождения, которые Билли Грейм руководил раньше, через него она родилась, это вот группа «Танцует молитвенный балет». Да, вот по такой оркестр, там он, ниже посмотреть, вот этот, примерно вот такие музыканты, были вот такие вот, вот такие, кому видно, примерно такие музыканты. И как рукоплещет, 4000 делегатов из 190 стран, которые потом вместе совершали трапезу Господню. И вот такие вот знамения, чудеса, библейские чудеса вернулись Шамбак и его евангелизационной группой. Подарок от Господа, возрождение, Бог любит вас, Бог исцеляет вас. Я вот это когда посмотрел приглашение, говорю, да, тут... В Кремле-то уже красный флаг давно сняли. А тут флаги-то американские и советские выше креста. Да все обещают, как сделать свое искупление реальным. Многие христиане больны, бедны и терпят поражение во многих, если не во всех сферах своей жизни. Вопреки тому, что Господь Иисус Христос сделал для них на Голгофском кресте, где Бог обеспечил искупление всего человечества, искупление от греха, от бедности, от болезни и от смерти. Мне даже пришлось над одним таким поиронизировать, над пастором. Они приехали, а мы как раз приехали в нашу группу там в Джанатате совершать вечерю Господню. Они тоже из Алматы приехали. И прямо во время собрания заходит. Мы как раз допевали песню одну. И он только закончил. Аллилуйя! Благословенны вы у Бога! Позвольте слово молвить. Говорю, не позволяю. Вы кто такой? Я Костик. Говорю, мне это ничего не говорит. Я пастор Костик из церкви «Новое поколение». Понял. И с чем мы приехали сюда? Мы будем проповедовать во дворце металлургов, там, исцелять от болезни, снимать проклятие. Говорю, и мертвых воскрешать. И мертвых воскрешать. Говорю, вот мы вам пару трупов подбросите. Чтобы вы попытались воскрешать мертвых. Братья и сестры, конечно, когда мы вот, ну, в любви Божьей живем и в Духе Святом, и вот в церкви Иисуса Христа, оно как-то и не страшно, оно это как в ковчеге живет. И свет истины Господней, и служение все по Слову Божьему. А когда вот люди такие, которые с табуретками-то, телевизору. Или которые с тысячами такие вот в Жанатасе там или где, приехал к ним такой Резософа, или вот этот вот Костик там и так далее. Ведь идут и слушаются. И потом так трудно им вот объяснить, милые люди, вы из одной беды попадаете в более страшную. Из безбожия попадаете в беззаконие, во власть сатаны. Это ужасное дело. Прельщение и обольщение. Вот давайте прочитаем послание к 1 Тимофею в 4 главе, с 1 и по 10 стих. Но нам будет немножко нужно. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которое ты последовал. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех людей, а особенно верных. Когда я размышляю вот о тех страшных опасностях, в которых живет мировое христианство сегодня и Церковь Иисуса Христа, вы слышали, что авторы вот этой книжечки, они утверждают, что эти заблуждения во многом проникли в Церковь Иисуса Христа. Я приведу более свежее свидетельство, и уже не заграничное свидетельство, а вот из жизни наших братьев и сестер, как мы говорим, всех Б, из жизни зарегистрированных общин в сегодняшнее время. Послушайте немножко. Это у меня вот есть два письма. Одно было написано 19 августа 1994 года. Его написал председатель всех Б, Евангельский Христиан Баптист, значит, Казахстана, Франц Тисин, и его заместитель председателя Журавлев, генеральному секретарю Европейской Баптистской Федерации. Что они здесь пишут? Я все это не буду читать, но немножко прочитаю. Выражаем благодарность руководству Европейской Баптистской Федерации за приглашение на конгресс в Лиллехаммер, внимательное отношение и обеспечение всем необходимым. Место Священного Писания, избранное для проведения конгресса, 24 глава Иисуса Навина, считаем соответствующим в приложении толкования к сегодняшнему дню. Наблюдая же за проведением конгресса и поведением некоторых из делегатов, ясно видно отклонение от Духа Писания Иисуса Навина 24 главы. Конкретно нас смущает, будьте внимательны, неоднократное высказывание мысли в пользу экумении. Это в 94 году они писали. То есть соединение всех религий в одном. Мы за единство во Христе. Серьезно беспокоит отсутствие элементарной христианской и даже человеческой этики делегатов. Форма одежды, обнаженность, отсутствие стыдливости, невоздержанность в чувствах, обнимание, целование, курение, развязность. Во время служения крики, свист, топот ног и тому подобное. Наличие этого ставит под сомнение таковых делегатов в рождении свыше. Еще вторая мысль серьезная. Тревожит неправильно предложенный выход обновления жизни церкви через современное харизматическое служение. чуждый огонь, ритм, темп, танцы, крики, языки, знамения и так далее. Харизматическое движение не только проникает в баптистскую семью, но и активно насаждается. Мы утверждаем, что это движение не иначе, как обольщение. Это не выдержка из проповеди, это официально подписанный документ 19 августа 1994 года. Как оно хорошо видно, братья и сестры, состояние современного христианства на Западе, в Америке и в нашей стране. К чему оно движется, можно так сказать, семимильными шагами. Это письмо, вот первое, что я прочитал, оно подписано двумя только руководителями Союза Евангелистов Баптистов Казахстана. А второе письмо, оно подписано 11 президентами всех союзов, всех бы же разделился на 11 или на 12 союзов. Вот здесь знакомые, наверное, вам многим фамилии: Мицкевич, Коновальчик, Комендант, Фересюк, Тиссенберг, Логин, Аванесян, Кумершвили и Грубич. 11 подписали. Они обращаются во Всемирный союз баптистов и в эту Европейскую федерацию баптистов, вот Европы. Являясь членами Всемирного союза баптистов и Европейской баптистской федерации, союзы ЕХБ наших стран осознают свою принадлежность к братству баптистов всего мира. Желая конструктивно участвовать в духовной работе в СБ, мы понимаем в том числе необходимость библейского влияния на окружающее нас общество. Нам стало известно, что руководство Союза Баптистов Италии одобрило рекомендации Европейского парламента о представлении гомосексуалистам права заключения между ними гражданских союзов. Руководство Союза Баптистов Италии допускает среди членов церквей гомосексуальные связи и даже имеются примеры служения пасторов гомосексуалистов. Это состояние современного христианства. Мы встречались вот с этим Тиссином дважды. Один раз на уровне наших азиатских братьев, а второй раз на уровне Совета Церквей. Они приезжали втроем, и нас было 5 человек, по-моему, вместе с Геннадием Константиновичем. И когда мы беседовали, они нам говорят: мы же не согласны. Ну, мы как объясняем, что наши братья и сестры, евангельские христиане, баптисты, во всех в регистрированных общинах, это наши братья и сестры по вероучению. Поэтому мы их и признаем нашими братьями и сестрами. Но мы разные по служению. Поэтому мы не можем быть вместе с вами. Есть 3 причины, которые очень нас разделяют. Просто на противоположные полюса. Первое. Ваш открытый союз с государством. Если он раньше в тайне был, через уполномоченных, там, через пресвитеров, через кабинеты, теперь открыто. Второе. Ваше открытое участие в экуменическом движении, то есть в направлении всего христианства к соединению в одно. И в-третьих, ваши действия по омерщению церкви, чтобы никакого различия между верующими и неверующими не было. Они сами это подтверждают. Если делегаты, не простые где-то собрались, молодежь там, как вот они здесь в одном... Есть еще сегодня, может, не хватит времени прочитать. Он называет общение молодежи, они, говорят, превратились у нас в тусовки. На самом деле, служитель все в этом. И не рядовой служитель. А у нас общение молодежи. Мы даже стараемся избегать не потому, чтобы, ну, как-то выдавать себя, что мы очень простые люди. Но просто, чтобы понятно каждому человеку. У нас не бывает конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов. Не бывает. У нас бывают общения братские, молодежные, членские собрания. Вот это у нас бывает. Это уж если кто-нибудь попадется на такую удочку, то начнет говорить. Это был такой случай. У нас недельное общение братьев назидательное было в Туле, вот когда прошлый, кажется, год или года 3 назад. Оттуда мы разъезжались на воскресенье по церквам, чтобы проведать все церкви Тульского объединения. И вот попали мы с ним. Двумя братьями в одну церковь. Он, значит, вторым проповедует, мне должно третьим. И он говорит: знаете, братья и сестры, какой у нас хороший семинар был. как семинар, ну так и немножко рассказывает так. Я смотрю, братья и сестры слушают, думаю, Господи, ну хоть бы он не огорчился, придется немножко пояснений делать. И потом, когда там проповедовать, говорю, знаете, братья и сестры, думаю, что мой брат не зайдет ко мне. Я немножко расшифрую, что у нас за семинар. Не было у нас семинара. У нас было братское назидательное общение служителей Центра России. Неделю. По какому графику, по какому распределению проходил у нас день? Ну, подъем уже кто когда вставал. 8 часов, тихий час молитвы. Один брат читает Слово Божие, то, что положил ему Господь на сердце. Мы минут 10-15 в тишине каждый размышляем. Потом полчасика, минут 20 делимся теми мыслями, какие у кого тронули. А потом совершаем общую молитву. С 9 часов завтрак, с 10 часов начало. Служение наше дальнейшего. По определенным темам, кому Господь что положил на сердце. Ну и так вот, минут 40-50, может быть, кто подольше говорит, как я, так может быть, час 20 там получается. Урок, а потом молитва. Иногда минут 15, иногда полчасика, иногда 40 минут. Так везде. Мы собираемся для того, чтобы Бог обогащал нас и духом благодати своей, и видением истины своей, и чтобы нам возрастать и в благоговении, и в понимании, и в исполнении Слова Божьего, и развозить это в нашей церкви, в нашей семье, в братство наше дорогое, которое он созидает в себе. Поэтому мы не можем участвовать в таких собраниях. Мы не можем участвовать вместе с вами в деле благовествования. Почему? Потому что вы идете экуменическим путем. Докажите. Докажем. Пожалуйста. Если в нашем собрании есть сегодня кто-то сомневается, послушайте это доказательство. Не плод моего ума. В 90-м году, когда готовилась вот в Москве эта миссия возрождения, как она называлась там, или пробуждение, подготовительный комитет собирал такой конгресс в Москве, там он 3 дня или 4 дня проходил. Число делегатов зависит от количества членов каждой христианской деноминации. Баптисты всех Б, 270 тысяч, тогда насчитывали они в 90-м году. Баптисты автономные, 20 тысяч. Пятидесятники в общем, 200 тысяч. Методисты, 2 тысячи. Совет церквей вопрос, ветеране вопрос, другие вопросы. Поэтому из каждой группы будет свое число делегатов. Баптисты всех Б 515 делегатов. Баптисты автономные 38 делегатов. Пятидесятники в общем 382 делегата. Методисты 5 делегатов, лютеране 30 делегатов и другие 20 делегатов. Скажите, это мы писали или вы? Вы. Это вы там потом избирали комитеты? Это вы потом там продолжали вот проводить эту миссию возрождения 91. Мне, говорю, было страшно. Я сам не ходил. Я как раз в это время тоже в Москве был. Пришли глухонемые, которые там были. Некоторые покаялись. И вот в собрании как-то Господь подействовал так, что там пробуждение было такое. 10 глухонемых покаялось и 10 говорящих. Многие из них как раз там были в это время, вот на улице, где проводилось вот это, с участием Билли Грейма. И когда мы после покаяния вот этих беседовали с ними, они говорят, нас поручали уже там. Кого поручили? Субботникам. Поручители выбирали. Кого поручили? Православным. Кого поручили? Пятидесятникам. Это будут ваши душепопечители. Им Билли Грейм деньги платил. Понимаете как? Это не 1000 лет назад. И это не 10 лет даже назад. Это из наших дней, братья и сестры. А эти-то люди, вот я когда смотрел на этих глухонемых, как они каялись, слушал их стоны перед Богом, как лились у них слезы из глаз. Знаете, ну не мог равнодушно это слушать. И вот и прошедшую зиму, тоже в декабре, проводили их общение в четвертый раз. Если у вас есть глухонемые, в Воронеже будет вот в этом месяце, в мае месяце. Так. С Липецка, с Воронежа, там, с Прохладного, даже из Прокопьевска, из Сибири приезжали. И вот после этого уже брат туда ездил на благовестие. В этих детях Божьих мне настолько тронуло, братья и сестры, вот, когда дух благодати действует так, во-первых, возрождаю людей, а потом вот увлекаю их, чтобы Господу служить и спасать заблудших, которые Бога не знают. Подходит в конце уже общение, воскресенье, трое. Ну и брат-переводчик подходит. И переводит он. Вот эти братья, они уже члены церкви. Они желают проповедовать людям, не только глухонемым, но и слепым. Есть такие инвалиды, которые не только глухонемые, но еще и слепые. Общество есть такое. И вот в этих молодых душах, которые сами только 2-3 года назад к Богу обратились, дали ему обещание доброй совести, теперь горит желание донести Евангелие тем, кто не только не слышит, не говорит, но еще и не видит. Насколько же страшным на этом фоне вот это экуменическое служение. 515 баптистов, 382 пятидесятника. Ну, мы сейчас бы как бы тут залопотали на всех языках, а? Куда убежал ваш пресвитер и старый брат отсюда? Ужас. Это современное. Да еще если бы было отдельно деноминация одних пятидесятников, или как их называют, христиан евангельской веры. Вот приведу одно, покажу вам просто, а потом можете и поближе посмотреть, кому будет интересно. Вот протестант, второй номер 96-го года. Вы газеты такие, наверное, некоторые читаете, да? Вот здесь личность есть такая, Василий Мурза его зовут. Он председатель Союза христиан евангельской веры пятидесятников, епископ Василий Мурза. И он здесь говорит, вот в этой интервью, которое он дает, что в 91-м году мы крестили 6 тысяч человек. Что в одной Москве и Московской области сейчас более 30 собраний христиан веры евангельской. В 93-м году мы крестили 10 тысяч человек. Какими шагами идет вот это одно из самых страшных, чем будут напоены все народы? Еще одно приведу такое свидетельство. Ну, братья, может быть, видали. Это вот журнал «Христианин», тоже издательство протестант. А протестанты – это евангельские христиане, баптисты. Ну, здесь написано, что учредители этого журнала – братья, которые решили возродить союз евангельских христиан по образцу Проханова. Может быть, союз учреждался и по образцу Проханова. Не смею сегодня, у меня нет об этом сегодня много говорить, хотя имею что говорить. Но не думаю, что Проханов в журнале «Христианин» напечатал бы вот эту фотографию. Вот, пожалуйста. Вы, наверное, узнаете, кто видит? Кто это такой? Папа Римский Иоанн II. Да ладно бы, если бы он просто для информации напечатал фотографии, вот этот протестант. Он напечатал где-то послание, апостольское послание епископам, священникам и мирянам по поводу подготовки 2000 года. Чтобы к 2000 году все должны соединиться. И каким образом может это произойти? Предложение его и призывы его к чему? Во-первых, приманка хорошая, что католическая церковь, как самая большая церковь в мире, несет на себе самую большую ответственность за гонение на детей Божьих в течение многих столетий. И он призывает всю католическую церковь в этом покаяться. Хорошее дело. Даже это понравилось вот Петру Коновальчику, председателю Российского Союза, вот Иван Сиан Баптиста. Это тоже из протестанта декабря 95-го года. Ну, что здесь он отмечает, вот этот Петр Коновальчик? Я с ним лично не знаком. Послушайте, вы знаете, да? Слушайте, что он говорит на весь мир. Я бы сказал, что в различии трех основных конфессий, православной, католической и протестантской, отродилась идея триединства нашего Бога. Идея единства им в многообразии воплотилась в божественном творении, в живом мире Земли и в человечестве. С этой точки зрения разделение церкви – необходимое условие единства тела Христова. И он здесь приветствует обращение вот Папы Римского, приветствует обращение Папы Римского, что мы будем рассуждать, это обсуждать, как мы будем в этом участвовать, что мы уже об этом беседовали с руководителем православной церкви. И они тоже приветствуют это послание. А Папа Римский, если вы будете читать внимательно вот это послание, не только предлагает покаяться католикам в том, что они гнали всех инакомыслящих, он предлагает, чтобы все церкви мира возвратились к харизматическим дарам. Ты можешь оставаться католиком, ну, языками говори. Ты можешь оставаться православным, кем угодно, ну, языками говори. Почему и старейшина мусульман тоже говорит так? И сегодня среди них, как ни страшно нам, братья и сестры, и как ни стыдно, с одной стороны, что мы, живущие в том регионе, не могли еще так полно и в простоте передать Евангелие Божие этим людям азиатских народностей. А они преуспевают сегодня. Если Мурза тут покрестили они 10 тысяч за один 93-й год, а сегодня уже 97-й год. И сколько понастроено уже храмов Божьих и дворцов царства свидетелей Иеговы, сегодня не перечислишь. Вот это для нас самое страшное, не просто странное, что нас призывает в эту икумению. Я есть путь и истина и жизнь. Христос поэтому и говорил, не ходите и не гоняйтесь. Вам скажут, вот там чудеса, вот там Христос, вот там богиня Деви Христос, которая третий раз вот венчалась уже перед выходом из заключения, теперь уже не с Кривоноговым, с ним она развелась, или он ее бросил, а венчалась теперь с его помощником, с бывшим, который тоже сильный в духе человека. Так о ней написано, я сам читал в газете и фотографии ее. Вот она должна была в конце марта, кажется, освобождаться уже. И говорит, заканчивает эту статью, интервью с нею, корреспондент говорит, богиня и на меньшее не согласна. А что тысячи ее последователей в одни ее заключения многие истощили себя постами и голодовками, и протестами за заключение их богини. Это страшное действие обольщения. Вот все обольщения, все заблуждения, они имеют тоже три направления. Как я говорил, что вера Божия, вера человеческая, вера бесовская, так и обольщение. С одной стороны, это Валаама Николаитская, то есть развращение верующих. Вот о них так в Слове Божьем написано, может быть, вы и сами, когда побеседуете, или братья с вами побеседуют. Они говорят, вот глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они говорят, пиршествуют без страха, уточняя себя. У них нет другой цели, как... Я читал вот это высказывание-то, что сколько бедных, сколько больных, все должны быть богатые, все должны быть здоровые, и все никто не должен умирать. Ну, не знаю, как они последние представляют. Потому что и сами умирают. Не остаются во веки жить, только куда идут после смерти. Значит, одно направление – развращающее. Угождение плоти. Почему Господь предупреждал так, когда мы читаем послание к Римлянам, 13 главу, Он говорит, итак, ночь прошла, день приблизился, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя чинно, не предавая ни перерываниям пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоть. Сегодня жажда обогащения, жажда развлечения, жажда развращения, она завладела миллионами людей, не именующих себя христианами. И которые еще самые страшные Библии хотят оправдать, как один из них недавно мне говорил: я не грешу, я рожденный свыше, я вовеки не погибну, моя плоть грешит. А плоть и кровь Царствия Божьего не наследует. Я один раз избавился, все во Христе, я теперь на небесах сижу. А я ему говорю: грешник, ты вот сегодня будешь прощения просить у матери своей, которую ты обманул. Она тебя ходила утром ко мне на беседу, позвала, ты сказал, я приду, и не пришел. Даже если ты не мужчина, обманул, будешь прощения просить, грешник ты. Это я самые малые трогаю, самые ближние. А ты обманул-то не телом своим, языком, а язык-то от головы твоей говорил. Второе направление, это, можно сказать, фарисейское, аскетическое направление. Помните, как апостол Павел, когда он защищался там перед Агриппой, он говорит: вот царь, известно тебе, если неизвестно, я свидетельствовать буду, что я воспитывался от юности в строжайшем нашем учении вероисповедания. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, не улыбнись, не повернись, все, вот такое. Это две крайности сатанинского лжеучения, которые ведут к одному тому же, чтобы разрушить дух, душу и тело человека и погубить навеки все существо человеческое. И третье, чтобы напоить все народы духом заблуждения. На это способна только великая блудница Вавилон. На это способно будет вот это мировое христианство только тогда, когда все согласятся. Может быть, когда Господь еще позволит о чем-то с вами побеседовать в этом направлении. Но верю, друзья, что и сегодня Господь к сердцу каждого из нас немало говорил, чтобы видеть и радоваться, и Бога благодарить, что Господь и нас предупреждает и предостерегает учениями различными и чуждыми не увлекать. Ибо хорошо благодатью подкреплять сердца, а не явствами, которые не принесли пользы, занимающиеся ими. Вы должны духом чувствовать. Вы взяли книжку в руки? Помолитесь сначала: Господи, ну вот я буду читать это. Все ли здесь по слову Твоему? Не надо никакой книжкой Библию проверять. Надо любую книжку Библии проверять, если вы ее читаете. Если мы никакой книжки не прочитаем, а будем читать и жить Библией, мы спасемся.